Добрый вечер. Я тут давно не был, отсутствовал. И сам я хотел бы больше, наверное, послушать проповедь по этим главам, чем читать ее. Но сегодня моя очередь. Тема сегодняшней проповеди – «Бог хранит и спасает нас ради своего имени и своей славы». Давайте прочитаем 11 стих 48 главы. Давайте начнем. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты сам решил открыться нам, потому что мы никогда не смогли бы правильно понять Тебя. И также мы нуждаемся в Тебе. Ты знаешь, что мы нуждаемся в Тебе. И Ты сам так открываешься нам. Помоги нам сейчас понять Твое Слово. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Что значит верить в Бога? Что значит верить в Бога? Верить в Бога – это значит верить в того, кто сотворил все на свете. Каждого человека, меня и каждого из вас. Это значит верить в того, кто владеет абсолютным правом распоряжаться нашими жизнями. Например, Бог будет абсолютно справедлив, если сейчас вдруг отнимет у нас жизнь. Он был, есть и будет Богом, несмотря на то, есть я или нет, и сколько еще буду жить на земле. Наверное, каждый из нас многого ожидает от Бога, но мы мало думаем о том, что именно и как Бог делает свои дела. Израильтяне, для которых Исаия написал главы 45 по 48, могли услышать об этом от самого Бога. В этих главах мы можем как бы снова познакомиться с Богом, узнать Его мотивы, методы и, самое главное, узнать Его божественность, милость и любовь к своему народу. Пусть Бог благословит нас сегодня. Часть первая. Бог избирает языческого царя для спасения своего народа. Взгляните на стихи 45 главы, 1 по 4 стих. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израиля. Ради Якова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Кир – это известный языческий царь, который правил Персией в 6 веке до нашей эры. Он завоевал много стран, включая страны Ближнего Востока, юго-западной части Азии, а также Египет. Историки отмечают его лидерские качества – и мудрости в управлении огромной империей. Он занял определенное место в истории мира, но сегодняшние пророчества открывают еще одну сторону его жизни. Здесь всемогущий Бог-творец избрал Кира своим инструментом для спасения своего народа. Задолго до того, как Кир родился, Бог назвал его своим помазанником. В стихе 1 Исаия пишет: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру». Далее Бог говорит о будущих военных успехах Кира. Это неудивительно, что Кир стал великим царем, потому что Бог решил, что так будет. Но это очень необычно, что для спасения народа и восстановления храма Бог избрал язычника. Многократно Бог обещал народу Мессию, сына Давидова. Но Бог отложил это для будущих времен, а сейчас Он использовал Кира. Посмотрите на стихи с 4 по 6. «Ради Якова, раба моего, и Израиля, избран моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я приписал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». Бог сделает это со следующей целью, чтобы спасти Израиль, и чтобы все познали, что Бог – это единственный Бог, и что только Он – Бог Яхве, Бог сущий, и кроме него нет других богов. Кир не был поклонником Бога Яхве, но через то, что Кир послушался воле Бога Израилева, которого он не знал, израильтяне и язычники могли увидеть уникальность Бога. Язычники считали, что у каждого народа свой Бог, каждый со своей сферой влияния. Но Бог Израиля назвал язычника Кира по имени до того, как тот родился. И Кир, в свою очередь, познал волю Бога и решил ее исполнить. В книге Ездры, 1 глава, 1 и 2 стих написано: «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел бибить по всему царству своему, словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Мы должны признать тот факт, что Бог может и Бог по-настоящему избирает людей для выполнения своих целей. Наше демократичное время люди считают, что вера – это вопрос выбора, личного выбора каждого человека. Но Библия многократно говорит о том, что не человек выбирает Бога, а Бог выбирает человека. И мы должны говорить о таком Боге и напоминать о таком Боге себе, своим детям и окружающим. И мы должны думать о таком Боге как можно чаще и бояться Его. Когда мы так поступаем, мы также перестанем бояться людей. Бог один, единственный. И в этом вопросе не может быть другого выбора. Это реальность нашего мира. Даже если человек придумает себе другой, более удобный ему мир, это ничего не меняет. Здесь мы ничего не можем изменить. Но это не повод для фатализма, потому что наш Бог – Бог добра и Бог спасения. Посмотрите на стихи 7 и 8 в 45 главе. Здесь Бог говорит: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Крапите небеса свыше, и облака да приливают правду. Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». Свет и тьма – это Божие творение. Добро и зло – это Божие термины и определения. Когда Бог говорит, что Он образует свет и творит тьму, делает мир и производит бедствие, это означает, что Бог управляет всеми событиями. Но Бог не тиран. Он управляет событиями для совершения великого спасения. Его сердечное желание выражено в стихе 8. «Крапите небеса свыше, и облака да приливают правду, да раскроется земля и приносит спасение». Бог желает, чтобы праведность и спасение наполнили все, небеса и землю, и Он ведет историю мира к этому, к полному очищению мира от зла и от греха. В мире все еще есть зло, и в нас еще есть грех, но все это не может выйти за рамки, предопределенные Богом. И Бог держит все под своим контролем. Тот факт, что Бог является Богом, единственным и уникальным среди всего существующего, казалось бы, должен быть прописной истиной в уме и в сердце каждого человека. Но Богу пришлось многократно напоминать своему народу, а затем записать это в Библию для нас. Например, здесь есть такие слова: «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепов из черепков земных». Или здесь написано: «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Но человек часто ведет себя так, будто спасение производится ради него самого, и что Бог существует для его спасения, а не он для Бога. Мы хотим, чтобы Бог всегда принимал нас такими, какие мы есть. Но мы не хотим принимать Бога таким, какой Он есть. И мы ходим в церковь, говорим о Боге, учим о Боге, но в своих поступках показываем другим людям, что мы сами Боги, что мы сами решаем, что нам нужно в жизни и что другие люди должны дать нам. Но Бог в сегодняшнем слове открывается Господом, перед которым склонит колени все народы мира. Когда Исаия размышлял над тем удивительным путем, каким Бог собирался спасти Израиль, он не мог не восклицать: «Истинно, ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель». Это стих 15. Здесь Слово «сокровенный» можно также перевести как «прячущий себя», «скрытный», «таинственный». Бога нелегко понять, и по этой причине нам нужно еще больше размышлять о Его путях и не считать, что у нас есть готовые универсальные рецепты для жизни. Таинственный, сокровенный Бог, Спаситель, может спасти нас неожиданным путем. Разве не так? Разве не бывало в вашей жизни, что решение какой-нибудь затяжной духовной проблемы приходило не от братьев и сестер церкви, но от неверующих сотрудников на работе, через какой-то конфликт или через помощь, оказанную совершенно неожиданным человеком? Год за годом наше понимание спасения расширяется и углубляется, но иногда кажется, что мы снова учимся азбучным вещам. Нам нелегко объяснить, как именно рождается свыше и спасается человек. Но есть одно, в чем мы должны быть всегда уверены, это то, что спасаемся не мы сами, но спасает нас Бог. И в стихах 2 по 25 Бог приглашает каждого из нас довериться Ему, чтобы спастись. Давайте вместе прочитаем эти стихи с 2 по 25. Давайте начнем. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мной преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык, только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева». Часть 2. Бог предлагает себя взамен нашим идолам. Это главы 46 и 47. В этих главах Бог обращается к идолопоклонникам в Израиле и Вавилоне. Люди полагались на ложных, несуществующих богов, которые не могли им помочь в трудное время. Посмотрите на стихи 1 и 2 в 46 главе. «Пал вил, низвергся небо, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Что это за боги, которые упали и которые теперь стали ношей для животных? Животные уже давно устали, но на них везли бесполезные статуи бесполезных богов. Эти боги низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших их и сами пошли в плен вместе с теми, кто им поклонялся». Эти слова звучат как насмешка в адрес низверженных башков. Но Бог не смеется над своими людьми. Наоборот, Он далее сердечно обращается к ним со словами любви. Давайте прочитаем стихи 3 и 4. Давайте начнем. «Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятый мною от чрева, носимый мною от робы матерни. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятый мною от чрева, носимый мною от утробы матерней. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». В отличие от богов, которых надо было носить, Бог сам носил Израиль на протяжении всей истории. Это народ, рожденный Богом. И Он говорит о том, что и до старости их, то есть до самого конца, Он останется верен им. Разве не такому Богу надо верить и такому Богу поклоняться? В свете Божьей любви и верности их идолопоклонство было еще более постыдным, чем идолопоклонство незнающих о Боге язычников. Как они, познав Бога, могли променять Его на кого-то другого или что-то другое? В стихе 5 Бог спрашивает у них: «Кому уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Разве кто-то может сравниться с Богом? Разве что-то может заменить Его?» В наши дни мы не носим идолов на руках и не тащим их на повозках, переезжая из города в город, из страны в страну. Но многие самые настоящие идолы живут и здравствуют в нашем сердце, а это не меньшая ноша и тяжесть. Эти идолы могут быть греховными наслаждениями, но еще чаще они являются чем-то хорошим, чем мы изменили для себя Бога. Например, мы можем ожидать материальных благословений и чувствовать себя спокойнее, когда они есть. Или мы можем ценить свой авторитет и страдать, когда теряем его. Или мы можем ценить свой духовный образ, свою праведность и недоумевать, когда падаем духовно или когда нас не оценивают должным образом. Это вовсе неплохо быть богатым человеком, быть влиятельным и быть праведным. Но все это приходит к нам от Бога самого, и это никогда не может заменить нам самого Бога. Я могу привести вам пример из собственного опыта. Недавно, когда я был в командировке, менеджер выразил удивление тому, что я был все время спокоен, хотя ситуация в проекте была напряженная. Я ему, конечно, в каких-то скромных выражениях объяснил причину своего спокойствия, но внутренне начал думать, что это очень хорошо, что я спокойный. Далее я увлекся этой мыслью и стал ценить и дорожить этим покоем, совсем не понимая, что сам я не смогу сохранить его. И каждый раз, когда в последующие дни навалились неожиданные дела, я переживал, что покой вот-вот уйдет. Но если бы я был более духовно мыслящим, то искал бы покой у Бога и вспомнил бы, что это Господь Иисус, как мы поем в песне, Он покой мой и покров мой, сила и крепость моя. С идолопоклонством мы должны бороться каждый день, потому что это наша греховная природа. Этим грехом мы грешим чаще всего. И, скорее всего, будем грешить этим до конца жизни. Бог знает это, и Он обращается к нам как к отступникам, жестоким сердцем и далекими от правды людям. Посмотрите на стихи 46 главе, 8, 9, 12 и 13 стихи. «Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшие от начала века. Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Послушайте меня, жестокие сердца, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Бог готов простить наше идолопоклонство. Бог хочет, чтобы отступники вспомнили былые времена, чтобы жестокосердые смягчились. Хотя люди отдалились от Божьей праведности, но Он сам приблизил ее к ним. Все это в полной мере сбылось в Божьем Сыне Иисусе Христе, когда Бог сам приблизился к людям, чтобы люди могли обернуться от своих идолов и поклоняться Господу Иисусу. Идолы – это не просто духовное бремя для нас. Идолопоклонство влечет за собой гнев Божий. Мы обязательно потеряем радость, когда поклоняемся идолам. Мы теряем покой, силу, чистоту, простоту, теряем отношение любви с Богом. Апостол Иоанн говорил, что кто любит мир, в том нет любви Отчи. Это было и в случае Израиля. Когда они стали поклоняться идолам, Бог прогневался на них и отдал их в руки Вавилона. Но через пророка Бог также обращался и к Вавилону, чтобы открыть истинную цель наказания и духовного воспитания своего народа. Посмотрите на стихи 47 главы, 5, с 5 по 7. Здесь Бог обращается к Вавилону. «Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожой царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое, и ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем и не помышляла, что будет после». Вавилонская империя сильно возгордилась, но это было временной славой одного народа. Бог называет исключительно духовную причину пленения Израиля. Вавилон был всего лишь Божьим инструментом. В свое время Вавилон падет и поймет свою необоснованную гордость. Что бы ни думали люди, какие бы идолы ни появлялись в этом мире, Бог остается Богом, и к Нему должны обратиться все люди. Ничто и никто не может заменить Его. Часть третья. Бог делает все ради Своего имени и Своей славы. В главе 48 Бог снова обращается к Своему народу. Но здесь не слова похвалы или утешения. Здесь святой и любящий Бог говорит с грешными и провинившимися людьми. Бог говорит, что Он верен им, что Он спасет их. Но Его истинным мотивом будет не их праведность или их заслуги, но исключительным мотивом будет Божье имя и Божья слава. Посмотрите на стих 1. «Слушайте это, дом Якова, называющийся именем Израиля и пришедший от источника Юдина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде». Дом Якова все еще назывался именем Израиля, клялся именем Господа и исповедовал Бога Израилева, но Бог говорит, что они делали это уже не поистине и не по правде. Их праведность была фальшивой, и Бог знал это. Посмотрите на стихи 4 и 8. Бог говорит: «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником». Представьте себе, если на работе напишут о вас такой отзыв, что вы упрямые, вероломные и неверные. А теперь представьте себя стоящими перед Богом и видящими себя именно такими людьми. Израильтяне могли это осознать, находясь в Вавилоне. Там они сидели у рек вавилонских, вспоминая Иерусалим и свою прежнюю жизнь и славу. В стихе 10 Бог сам признает, что это было очень серьезным наказанием и сильным страданием для его народа. Здесь написано: «Вот, я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания». И Бог также говорит, что Он спасет их. Давайте вместе прочитаем стихи с 9 по 11. Давайте начнем. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Во-первых, Бог отлагал гнев свой и удерживал себя от истребления Израиля. Во-вторых, Бог расплавил их, но не до конца, не как серебро в печи. И Бог испытал их в горниле страдания, но в конце концов Он спасет их. Как Бог объясняет при этом свои мотивы? Он говорит: «Ради имени моего, ради славы моей, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Это очень необычно для человеческого понимания. Если кто-то из людей очень сильно помог нам, но потом сказал бы, что он делает все это ради своего имени, были бы мы очень благодарны ему, не оскорбились бы. Но когда об этом говорит Бог, то что это значит? Или, может быть, кто-то очень любит нас и хочет, чтобы мы любили только его, и сильно ревнует каждый раз, когда наше сердце обращается к чему-то другому. Тогда мы назвали бы такого человека слишком ревнивым. Но Бог в Библии более ревнив, чем любой человек. Писание говорит, что в духовной ревности Бог как огонь поедающий. Что же означает то, что Бог делает все ради своего имени и ради своей славы? Почему Бог так не хотел, чтобы его народ обращался к идолам, а поклонялся только ему одному? Дело в том, что именно это является свидетельством его горячей любви к нам, как своим творениям, как своим детям и избранникам. Дело в том, что идолы не приносят радости и счастья, хотя и обещают это. Дело в том, что пьющий из разбитых источников мира возжаждет опять. Дело в том, что имя Бога – это крепкая башня для всех прибегающих к Нему, и только Божья слава может быть вечной основой для нашего поклонения и нашей надежды. Бог один, единственный, и поэтому надо поклоняться Ему. Бог предлагал Себя взамен идолам, потому что это лучшее, что Он может дать нам – самого Себя. Бог наказывал народ и по своей верности спасал их ради своего имени и ради своей славы, потому что нет другой, более надежной основы для их спасения. Разве не так? Разве Бог спасает нас, потому что мы дали Ему духовное обещание в каком-то свидетельстве несколько лет назад? Или Бог спасает нас исключительно заслугами Господа Иисуса Христа и хочет, чтобы мы росли духовными людьми, опирающимися на Божью благодать, а не на свою фальшивую, надуманную праведность? Конечно, Бог даст награду верным людям, служащим Ему всей своей жизнью, сделавшим много хороших дел. Но духовной силы для этих дел дает также Бог. Апостол Павел поэтому писал в послании к Римлянам 11:36, что «все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Посмотрите еще раз на стих 11. «Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя Мое, славы Моей не дам иному». Бог спас их ради Своего имени, потому что Он дал им духовное обещание, и Он сотворил много чудес перед другими народами. Через спасение Израиля Бог покажет свою святость как перед своим народом, так и перед всеми народами мира. Все увидят, что Бог действительно спасает, и что Он милостив даже к провинившимся людям. И все люди увидят Божью славу в таком спасении. Наконец, Бог призывает людей, а также всех нас, снова возлюбить Его, Его заповеди, и оставить идолов, чтобы жить с Богом. Посмотрите на стихи 17-22. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израиля, Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресел твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, со гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Якова, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Пусть Бог благословит каждого из нас поклоняться каждый день только Ему, находить духовную радость в Нем самом и получать силу для святой жизни от Него. Пусть Бог прославится через нас. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы все похожи и все грешны в идолопоклонстве, в том, что мы отвергаем Тебя, Творца, и в своих поступках, в своих делах, в своих мыслях, в своих стремлениях, даже в том, как мы получаем радость, как мы получаем наслаждение. Мы постоянно отвергаем Тебя, истинного источника, настоящей радости, настоящего счастья, настоящего наслаждения. Пожалуйста, помоги нам и спаси нас. Спасай нас каждый день от идолопоклонства. Научи нас видеть Тебя и поднимать Тебя. И научи нас размышлять так, как говорит Твое Слово, чтобы мы не придумали своего образа Бога и своего образа праведной жизни, но все понимали так, как Ты открываешься нам. Помилуй нас и также благослови нас, чтобы Господь Иисус становился всем для нас праведностью и святостью, освящением каждый день. И так как Ты возлюбил нас в Иисусе, помоги нам принимать Твою любовь и таким образом и очищаться перед Тобой. Спасибо Тебе за все. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.